Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С Рождеством Христовым. Когда-то, 2000 лет тому назад, в мир пришел чудесным образом, родившись от Пресвятой Девы Богородицы, маленький младенец. Он был совершенно беззащитен. И от него пришло спасение миру. Но не всему миру, а только той части этого мира, той части человечества, которые захотели усвоить это спасение. Потому что если человек тонет, можно ему бросать спасательный круг или веревку. Вот в прошлом году один знакомый мальчик 16 лет утонул в 20 сантиметров от спасательного круга. То ли сердце схватило, то ли испугался, ну, в общем, камнем пошел на дно. Вот буквально 20 сантиметров. На глазах у всех потом 3 дня тело искали, а может даже, по-моему, побольше. Но, в любом случае, не сразу даже нашли. Вроде вот и не глубоко 3 метра, а вот так случилось. И так вот, спасение тоже не каждый может усвоить, хотя спасение для каждого человека близко. Ну, к одному поближе, конечно. Кто живет в Москве, для него спасение вообще в шаговой доступности, как теперь говорят. Ну, почти как булочная. И ближе, чем прачечная. Храм рядом. Сдать белье, это нужно дольше ехать, чем прийти в храм. Ну и потом там обед, то сё, а здесь без обеда. С утра до вечера весь световой день, врата раскрыты. Книг напечатано столько по спасению, больше, чем за всю вообще историю христианской церкви. Вот в эти последние 10 лет издано всяких книг православных гораздо больше, чем за 2000 лет до того. Христос сказал, прощаясь со своими учениками, «Я с вами, — говорит, — во все дни до скончания века». То есть все, что есть в церкви, то же самое было и 500 лет назад, и 1000, и 1500, и 2. Все совершенно идентично. Та же литургия, та же исповедь. Молитва не та же, потому что, ну, все расцвело. Апостолы, когда начинали молиться, Господь им дал всего лишь одну молитву – «Отче наш». И вот из этой молитвы выросло все богослужение. Ну, с использованием, конечно, и древних молитв, псалмов царя Давида, еще других. Но, во всяком случае, церковь молитвенна, она развивается постоянно. И сейчас новые словословия составляются новопрославленным святым. Вносятся некоторые такие изменения незначительные в богослужебный обиход. Ну, сохраняя древний устав, но, тем не менее, вот такая жизнь продолжается, она нисколько в этом смысле не костенеет. И возможности всякие появились. Теперь даже незачем в библиотеку ходить. Два раза кликнул, и вот на экране у тебя любая книга. На любом языке. Хочешь Евангелие читай по-китайски, хочешь по-древнееврейски, хочешь по-русски, на любом языке, пожалуйста. Не только Евангелие, вообще вся Библия, все Священное Писание на сотни языков. Даже есть такие языки, на которых говорят там по 10-15 человек во всем мире. Носители языка осталось. И на эти языки тоже переводят. Есть целый институт, которые неплохо финансируются, собирают лингвистов со всего мира, уникальных специалистов. И до сих пор Библия по тиражам держит первое место. Ничто не может потеснить по количеству изданий Слова Божия. То есть спасение приблизилось к человеку. Ну вообще, даже если ты где-то путешествуешь, в отеле, можешь вообще руку протянуть в тумбочке. Библия лежит. Если только не в отеле Мэриот. Это мормонские отели, там книга Мормона лежит. Так что если в тумбочке книга Мормона, значит, можете на вывеску не смотреть, значит, вы в отеле Мэриот. Это секта мормонов, она сеть отелей Мэриот устроила по всему миру. Поэтому, когда вы останавливаетесь в отеле Мэриот, вы финансово поддерживаете сектантов, мормонов, там многоженцев и, ну, и так далее. За ними очень много. Шлейф целый уголовных дел за 100 лет тянется. Ну, это так, к слову. Но из-за того, что спасение так к нам приблизилось, по милости Божией, благодаря такому развитию средств коммуникации, стали ли мы ближе к спасению? Нет. Совершая исповедь постоянно, задаю вопрос людям, пришедшим в храм. Пришедшим тоже по разным причинам. Ну, редко встретишься, чтобы человек пришел в храм за тем, что он хочет спастись. Такую задачу современный человек себе не ставит. У него какие-то другие задачи. Но он с какими-то своими целями приходит в храм, чаще всего за утешением. То есть человеку так, выражаясь современным языком, некомфортно в этой жизни, что-то у него так разладилось, и вот он как-то хочет утешения. И что он в храме встречает? Даже подходя к храму, на куполе он видит крест. Христос умер на кресте. Мы просим утешения у распятого. Как будто он умер на кресте только для того, чтобы нас утешить. Он пролил кровь для того, чтобы у нас выздоровел наш ребеночек или утешил нас после смерти супруга, или обуздал сынка наркомана, или там еще какие-то финансовые проблемы. Для этого Сын Божий пролил кровь на кресте? Нет. Это совсем не так. Ну, известно, конечно, к пустому колодцу никто за водой ходить не будет. И Господь дает утешение. И даже апостолов говорил, что когда я уйду, пошлю вам Духа Утешителя. Но цель пришествия Святаго Духа в сердце не только утешение. И то утешение, которое мы получаем в церкви, в храме, в результате приобщения таинств церковных, в общении со Словом Божиим, это не есть главное. А что же главное? А главное содержится в имени Иисус, что в переводе с еврейского означает «спаситель». Главное как раз в спасении. А от чего спасаться? Ну, когда человек алкоголик, это понятно. Так сказать, нужно спасаться от безудержного винопития. Ну, а во всем остальном случае... А что спасаться? Допустим, если человек вор, он прекрасно себя чувствует. А что ему спасаться? Неужели Христос спасет его от неминуемого возмездия? Будь он 7 пядей во лбу. Если хотя бы один вор в законе, а это самые такие умные из воров, чтобы он не сидел. Это нереально. Все сидели, причем как миленькие. А некоторые по 2, по 3 раза. То есть, какой бы ты умный ни был, если ты встал на этот путь, ты все равно будешь сидеть. Даже при полном бездействии милиции. Ты все равно сядешь. Даже если тебя никто не будет искать, случайно в облаву попадешь и сядешь. Хоть ты там к что? Сколько веревочки не виться? Но от этого ли Господь спасает? От тюрьмы? Нет. Если бы Господь спасался от тюрьмы и кого-нибудь спасал, то не сидели бы в тюрьме ни сам Господь, ни апостол Павел, ни апостол Петр, ни Андрей. Вообще, ведь все апостолы сидели в тюрьме. Но главное, за что сидеть? Вот что важно. Из наших сотен тысяч мучеников русских 20 века все сидели в тюрьме. А некоторые, кто выжил, как Солженицын говорит, да я вообще лагерю всему обязан. Вот чем я стал, только благодаря лагерю. Что десятку отсидел, и вот благодаря этому и писателем стал, и кое-что в жизни понял, и вообще, так сказать, ну, не полностью, но немножко хоть в жизни стал ориентироваться. А так бы и был бы за Родину, за Сталина. И неизвестно, сейчас бы какие бы песни пел, как многие из тех, кто ему ровесники 17-го года рождения. А вот лагерь научил. Вот нас встречает в храме распятый Христос. Жизнь, которая здесь на земле очень короткая, около 33 лет он здесь прожил. Она была вся с самого младенчества, исполнена страданий. Ведь из нас, здесь присутствующих, ни один не родился в пещере. И ни одного из нас мать, спеленав, не положила в ясли для скота, откуда они брали, чтобы жевать свою жвачку. Кто в роддоме, кто дома, но, по крайней мере, там были стерильные условия и, по крайней мере, домашнее тепло. Ему, Творцу Вселенной, не нашлось даже места в гостинице. Все было занято. Я уж не говорю, что вообще родильных домов в те времена вообще не было. И никакой медицинской помощи, никаких там медицинских карт, вообще никаких УЗИ, ничего. Вот он родился, и совершенно беззащитный младенец. И только мать и его мнимый отец Иосиф, ну, как-то его охраняли, сберегали. Вот таким он пришел в мир. И родился не как сын императора, и не как сын какого-то богача, а избрал для этого обедневшую семью. Чтобы никто не мог сказать, а, ну, конечно, ты богач. Вот ты с высоты своего богатства учишь нас. И никто не может сказать, а, ну, конечно, ты сын императора, легко тебе говорить. Нет. Хотя он был и царского рода, но из полностью обедневшей ветви. И Иосиф своим трудом, своими мозолями добывал свой насущный хлеб, будучи плотником. Этому ремеслу и учил Сына Божия, Создателя Вселенной, тот, который был сам Словом Божьим, который воплотился и стал человеком, и проповедовал, создал церковь на земле 2000 лет назад. Это было главное его дело на земле. Апостолы записали то, что он говорил, и благодаря его словам уже 2000 лет те, кто хочет, могут спастись. Но для этого нужно хотя бы проявить какое-то минимальное любопытство. Когда передают по телевизору погоду, все приковываются к экрану. Хотя, ну какая разница, плюс 2 или минус 8? Ну нос высуни в форточку и смотри, как тебе одеться. Ботинки на меху или, так сказать, в резиновых идти. Экая проблема. Но всем интересно. А что говорил Сын Божий, пришедший в мир, благодаря которому возникла вообще новая эра и новый взгляд на жизнь, и весь земной шар усеян церквами, миллионами тиражами книг, иконами, миллионами святых, которые жизнь свою за это отдали, не полюбопытствовать, а что же он такого сказал? Нет, человек опять в своем корыте, вот у меня тут болит, вот плохо, вот меня сосед обидел, вот у меня обокрали, вот там. Это же все меркнет по сравнению с тем, для чего Сын Божий пришел. Он же пришел, чтобы спасти не кого-то, а каждого из нас. И от чего спасти? Не от каких-то житейских напастей. Потому что какой бы здоровенький ты не был, тебя ждет одно. Болезнь и смерть. Может быть, гораздо скорее, чем ты думаешь. Может быть, так сказать, над тобой, как над Туркменбаши, уже меч ангел смерти занес. И ничего, ни миллиардов в швейцарских банках, которые теперь коту под хвост пойдут, вернее, нет, швейцарским банкирам. Но для нас это все равно коту под хвост. И уж для туркмен тем более. И в России уже было, когда все эти троцкие, ленины, вся эта комарилия ограбила Россию, все вывезло в швейцарских банках, потом Сталин их всех перерезал. И где эти все деньги? Да, Швейцария пухнет от денег. Там они уже не знают, так сказать, что с ними делать. У них другие проблемы. Что каждый пятый человек наркоман в Швейцарии. Потому что уже не знают, что делать с деньгами. Потому что ничего не производят, кроме часиков. И что делать? Уже травку расчесывают зубной щеткой, дороги моют шампунем. Ну что еще, куда девать эти русские и еврейские деньги, которые во Второй мировой войне, так сказать, ограбили у тех, которые сжигали в газовых печах? Не знают, куда делать. Но страсть к деньгам такая, что все равно хочется еще и еще и еще. И в любой момент с каждым человеком сосуд в голове лопнул, и все твои планы на смарку. И нужно задуматься не о том, что мы все когда-то умрем, а нужно задуматься о том, а с чем я пойду на суд Божий. Ведь суд-то Божий, это еще Михаил Юрьевич Лермонтов нам через школьную программу объяснил, что есть же Божий суд. И никуда от него не денешься. Кому-то сегодня вечерком придется на него предстать, кому-то через 20 лет. Но на самом деле это не принципиально. Кто прожил уже лет 40, он знает, как 20 лет быстро проходит. И вот это главный вопрос бытия человека. Зачем я живу? Но нет такой головы, которая может для себя сообразить, зачем он живет. Это слишком сложно. Это только в сказке. Мюнхгаузен за косичку может себя из болота вытащить. Да еще вместе с конем. Это нереально. Нужна точка опоры. А сама изнутри система, даже такая величественная, как человек, он спастись не может. Только в опоре на Бога. Поэтому Слово Божие во Христе и пришло в мир. А мы? А мы ленивы и нелюбопытны, как сказал поэт, к сожалению. Что самое главное уходит от нашего внимания. В этом, конечно, еще много у нас помощников. Если там первые 700 лет великой русской литературы это была только церковная литература, то последние 200 лет это уже наполнено не знамо чем, ну а современный человек, кроме узкого круга людей, ну книг-то вообще не читает. Но он даже и не умеет их читать, к сожалению. Вот что-то такое чтиво, в основном, так сказать, детектив или еще что похуже. А так, конечно, к сожалению, все каналы восприятия человека забиты. И совсем не тем, что необходимо для спасения. Но наоборот. Вместо того, чтобы сосредоточиться на спасении, человек все время развлекается. Он все время хочет расслабиться. Он все время хочет уйти от самого главного, что заповедал Господь после того, как человек через грех потерял рай. в поте лица твоего будешь есть хлеб свой насущный. Человек все время хочет от этого отойти. Человек хочет все время балдеть, а не трудиться. Вот есть такое замечательное слово, оно довольно новое в нашем языке. Происходит от слова «балда». Вот такой персонаж мы уже знаем из русской отечественной литературы. И вот человек хочет вот все время как-то быть в таком расслабленном, аморфном состоянии. Ну, подобно тому, который испытывает не в острые моменты, конечно, наркоман, там, алкоголик и так далее, и так далее. То есть вот не он, человек, сориентирован теперь вот всем духом времени не на то, чтобы целенаправленно трудиться, что-то созидать полезное. Не на то, чтобы активно трудиться над тем, чтобы ближнему оказывать любовь и трудиться над тем, чтобы каждый сильный помогал слабому. Нет. А наоборот, сориентирован на расслабление. И к чему это придет? Это приведет, конечно, к гибели. Гибели не только каждого отдельного индивидуума, но и вообще целой христианской цивилизации. И в чем будет причина? А вот причина будет в отсутствии, ну, хотя бы элементарного любопытства к тому, что сказал Сын Божий, и к тому, ради чего Он пришел и умер на кресте. И вот если мы хотя бы в день Рождества задумаемся над этим и какой-то внутри себя найдем ответ в своей душе, то это будет для нас очень полезно. Но полезно опять не с точки зрения какой-то выгоды материальной, может быть, а с точки, хотя может быть и материальной. Потому что материальная наша жизнь, она тоже тесно связана с духовной. Но прежде всего для спасения. Спасение от чего? От греха. Потому что человек задуман Богом, и Господь вдохнул в него дыхание жизни в человека не для того, чтобы был таким аморфным, расслабленным, бездеятельным существом. Нет. Господь задумал человека как Бога для этого мира, доброго и созидающего блага. Большинство из нас умрут, и уже внуки и не вспомнят, и не узнают, кто мы были такие, что мы делали. От нас с вами не останется вообще никакого следа. Мы просто растворимся даже в памяти людской. Хотя отдельный человек может сделать нечто такое, что об этом будут помнить вообще навсегда. Даже если человек напишет стоящее стихотворение, казалось бы, вроде бы физически небольшой труд, но если оно будет прекрасно, оно останется навсегда. И вот надо задуматься, даже если нас не интересует вечность, ну хотя бы в таком материальном плане, а что после нас на земле останется? Говорит, вот дети, давайте взглянем на них, а как мы их воспитали? И вообще, хороши ли они? А теперь посмотрим, а как они вообще к нам относятся? Есть ли у них к нам любовь та, которую мы от них ждем? Ну и так далее, и так далее. Вот все такие главные, важные вопросы бытия зададим самим себе. И увидим, что и там, и там, и там у нас есть проблемы. И вот эти внутренние проблемы никто за нас не сможет решить. Мы можем только внутри себя, в отношениях наших с Богом. Только Он нас может даже в остаток наших дней вывести вот к тому пути, который Он предначертал и всем людям вместе, и каждому в отдельности. Вот в чем смысл моего бытия? И вот день Рождества Христова, это очень важно вспомнить. потому что с него началась новая эра. И представим себе, вот мы с вами проживем жизнь, а то, что принес в мир Христос, пройдет мимо нас. Это ведь главное событие, которое произошло во Вселенной. Бог стал человеком, пришел и жил среди людей. Это важнее любой войны, это важнее перекройки границ, это важнее рождения ребенка в каждой семье, это важнее всего. И благодарное человечество даже новый отсчет времени начал именно от этого, от Рождества Христова. Потому что те наши далекие предки, они были поражены этим событием. Мы живем в каком-то поверхностном слое бытия, не заглядывая в самую суть. Но каждому из нас необходимо сделать усилия, в чем нам, Господи, и помоги. Благословение Господне на вас, того благодати человеколюбим, всегда непреисно и во веки веков.